Она обняла его за шею и нежно привлекла его голову к себе на грудь. Она была без корсета. Ромашов почувствовал щекой податливую упругость ее тела и слышал его теплый, приятный, сладострастный запах. Когда она говорила, он ощущал порывистое дыхание на своих волосах. «Ты помнишь, тогда, вечером, на пикнике, я тебе сказала всю правду. Я не люблю его. Но подумай, 3 года, целых 3 года надежд, фантазий, планов и такой упорной, противной работы. Ты ведь знаешь, я ненавижу до дрожи это мещанское, нищенское, офицерское общество. Я хочу быть всегда прекрасно одетой, красивой, изящной. Я хочу поклонения, власти. И вдруг нелепая пьяная драка, офицерский скандал. И все кончено, все разлетелось в прах. О, как это ужасно! Я никогда не была матерью, но я воображаю себе, вот у меня растет ребенок, любимый, лелеемый, в нем все надежды, в него вложены заботы, слезы, бессонные ночи. И вдруг нелепость, случай, дикий стихийный случай, он играет на окне, нянька отвернулась, он падает вниз на камни. Милый, только с этим материнским отчаянием я могу сравнить свое горе и злобу. Но я не виню тебя. Ромашову было неудобно сидеть, перегнувшись и боясь сделать ей тяжело. Но он рад был бы сидеть так целые часы и слышать в каком-то странном, душном опьянении частые и точные биения ее маленького сердца. «Ты слушаешь меня?» — спросила она, нагибаясь к нему. «Да, да, говори. Если я только могу, я сделаю все, что ты хочешь». «Нет, нет, выслушай меня до конца. Если ты его убьешь или если его отставят от экзамена, кончено. Я в тот же день, когда узнаю об этом, бросаю его и еду все равно куда. В Петербург, в Одессу, в Киев». «Не думай, это не фальшивые фразы из газетного романа. Я не хочу пугать тебя такими дешевыми эффектами. Но я знаю, что я молода, умна, образованна. Некрасива, но я сумею быть интереснее многих красавиц, которые на публичных балах получают в виде премии за красоту мельхиоровый поднос или будильник с музыкой. Я надругаюсь над собой, но сгорю в один миг и ярко, как фейерверк». Ромашов глядел в окно. Теперь его глаза, привыкшие к темноте, различали неясный, чуть видный переплет рамы. «Не говори так, не надо, мне больно», — произнес он печально. «Ну, хочешь, я завтра откажусь от поединка, извинюсь перед ним. Сделать это?» Она помолчала немного. Будильник наполнял своей металлической болтовней все углы темной комнаты. Наконец она произнесла еле слышно, точно в раздумье, с выражением, которого Ромашов не мог уловить. «Я так и знала, что ты это предложишь». Он поднял голову и, хотя она удерживала его за шею рукой, выпрямился на кровати. «Я не боюсь», — сказал он громко и глухо. «Нет, нет, нет, нет», — говорила она горячим, поспешным, умоляющим шепотом. «Ты меня не понял. Иди ко мне ближе, как раньше. Иди же». Она обняла его обеими руками и зашептала, щекоча ему лицо своими тонкими волосами и горячо дыша ему в щеку. «Ты меня не понял. У меня совсем другое. Но мне стыдно перед тобой. Ты такой чистый, добрый, а я стесняюсь говорить тебе об этом. Я расчетливая, я гадкая». «Нет, говори все. Я тебя люблю». «Послушай», — заговорила она, и он скорее угадывал ее слова, чем слышал их. «Если ты откажешься, то ведь сколько обид, позора и страданий падет на тебя. Нет, нет, опять не то. Ах, боже мой, в эту минуту я не стану лгать перед тобой. Дорогой мой, я ведь все это давно обдумала и взвесила. Положим, ты отказался. Честь мужа реабилитирована. Но пойми, в дуэли, окончившейся примирением, всегда остается что-то, как бы сказать, ну что ли, сомнительное, что-то возбуждающее недоумение и разочарование. «Понимаешь ли ты меня?» — спросила она с грустной нежностью и осторожно поцеловала его в волосы. «Да, так что же?»